Противостояние между Москвой и Тбилиси россиян эвакуируют из Грузии, задержанных военнослужащих судят. Обманутые дольщики социальной инициативы продолжают голодовку. Шеф-редактор «Коммерсанта» уходит в отставку. В Сан-Себастьяне показан новый фильм Ларса фон Триера. Эти и другие сюжеты в итоговом выпуске программы «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Тбилисский суд сегодня предъявил российским офицерам обвинение в шпионаже 10 гражданам Грузии в измене родине. Полковник Александр Савва и подполковник Дмитрий Казанцев, а также граждане Грузии приговорены к 2 месяцам предварительного заключения. Как утверждает МВД Грузии, российские военные являются сотрудниками ГРУ. По версии следствия, на территории Грузии они собирали разведданные, вербовали агентов, а также готовили теракты. Россия приступила к эвакуации своих граждан с территории Грузии. Вернулся в Москву российский посол Вячеслав Коваленко. Наблюдатели прогнозируют разрыв дипломатических отношений между Москвой и Тбилиси. Над темой работал корреспондент «Свободы» Олег Кусов.
Как уточнил адвокат российских военнослужащих, 2 месяца – это первый максимальный срок содержания под стражей. В течение этого времени дело должно быть передано в суд. Однако, уточнил адвокат, сторона обвинения может продлить срок содержания под стражей еще на 2 месяца. Может также продлить срок передачи дела в суд. Заседание суда проходило в закрытом режиме. Если следствие докажет вину российских военнослужащих, по грузинским законам им грозит от 8 до 12 лет. Президент Михаил Саакашвили одобрил действия правоохранительных органов Грузии. Эвакуацию 7 российских дипломатов и военнослужащих из Тбилиси он назвал пропагандистским жестом. В пятницу вечером в Москву прилетел первый самолет с частью сотрудников дипломатической миссии в Грузии и членов их семей. Грузинские власти требуют выдачи офицера Константина Пичугина, который находится на территории штаба группы российских войск за Кавказом. Посол России в Грузии Вячеслав Коваленко отвергает возможность выдачи офицера правоохранительным органам.
Никакого Пичугина никому не отдадут. И разговоров здесь не может даже быть речи. Потому что для того, чтобы решать такие вопросы, нужны очень веские аргументы. Вы что, считаете, что голословное заявление о шпионской деятельности господина, якобы шпионской деятельности господина Пичугина, это факт, который позволяет чинить в отношении его какие-то действия?
МВД Грузии подтвердило освобождение военнослужащего контрактника российской военной базы в Батуми Руслана Скрыльникова. Рассказывает корреспондент радио «Свобода» Георгий Кабаладзе.
Руководитель пресс-центра Министерства внутренних дел Грузии Шота Хизанишвили заявил, что утром в пятницу освобожден один из служащих группы российских войск в Грузии Руслан Скрыльников, арестованный накануне по обвинению в шпионаже. По словам господина Хизанишвили, Руслан Скрыльников, об аресте которого сообщалось вместе с другими российскими военнослужащими, был только водителем российских офицеров и, как оказалось, не участвовал в шпионской деятельности. Именно поэтому после допроса его решили отпустить. Скрыльникова высадили из машины рядом со зданием группы российских войск. По мнению большинства местных наблюдателей, освобождение Скрыльникова – это все-таки первый шаг грузинских властей по разрядке напряженности с Россией, возникшей после ареста нескольких офицеров. Ведь если даже Скрыльников был простым водителем, его, как и других граждан Грузии, работающих в том числе и в штабе ГРВГ, вполне могли привлечь к уголовной ответственности за пособничество шпионам.
Это был наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе. Министр обороны России Сергей Иванов увязывает действия грузинских властей в отношении военнослужащих с планами по выдавливанию миротворческих сил с территории Абхазии и Южной Осетии.
Я считаю, что в действиях руководства Грузии прослеживается совершенно понятная, прозрачная логика. Сначала любым путем выдавить российских миротворцев, военным путем решить проблему замороженных конфликтов в Абхазии и в Южной Осетии, именно военным, а уже потом подавать заявку на вступление в НАТО.
Москва грозит Тбилиси санкциями. Политологи, напротив, считают, что у России мало шансов в этой ситуации воздействовать на Грузию. Слово руководителю Центра Средиземноморья Черноморья Института Европы Российской Академии Наук Алле Яськовой.
Отзыв посла для консультации – это еще не объявление войны, безусловно. Но эвакуация российских граждан, вероятно, это такая акция, которая, в общем, носит сугубо демонстративный характер. Но вот другие акции со стороны России, как, например, прекращение выдачи виз или возможность заморозить счета и наложить эмбарго на какие-то поставки электроэнергии, газа или нефти, все это для Грузии серьезно, но уже в нынешних условиях это не катастрофично, потому что уже грузинская сторона на протяжении всего последнего года искала различных альтернативных источников, и, в общем-то, судя по всему, она нашла их.
Это было мнение руководителя Центра Средиземноморья Черноморья Института Европы Российской Академии Наук Аллы Ясковой. Член комитета действия Всероссийского гражданского конгресса Руслан Кутаев не исключает, что по мере приближения президентских выборов в России отношения с Грузией будут только ухудшаться.
России, если на исследовании покажут, что преемник Путина не будет иметь каких-то реальных шансов к победе, то тогда в его окружении все-таки сделает так, что Путин пойдет на третий срок, а третий срок возможен только тогда, когда будет какой-то реальный повод для этого. А поводом летом, осенью 2007 года может служить то, что когда между Грузией и Россией будут какое-то серьезное противостояние.
Грузинская оппозиция на этот раз в целом солидарна с властями. Слово одному из лидеров Республиканской партии Грузии Ливану Бердзинишвили.
Мы предлагали, мы оппозиция, принять закон о люстрации. Они от этого отказались. Но все равно им тоже, нашим властям, пришлось решить эти вопросы, потому что стало невозможно уже проходить по стране без агентов ГРУ. ГРУ работает очень грубо в Грузии. Я не знаю, как ГРУ работает вообще в других странах. Как работала КГБ, я помню. Как работает сейчас ФСБ, я не могу сказать. Но вот так открыто, враждебно действовать против страны, мы этого раньше не видели. А сейчас это делается очень открыто. Какие-то представители Игоря Георгадзе, они раздают деньги. Что какие люди говорят, что вот это все делается для того, чтобы передать информацию в центр, то есть в Москву и так далее. ГРУ открыла свои карты в Грузии специально, мне кажется, чтобы напугать руководство Грузии, чтобы мы не решились на действия в сторону НАТО. Но это не решение этого правительства. Это решение Грузии давным-давно принято. После вхождения в Россию нам отняли все, что у нас было. У нас не остается ничего, кроме того, чтобы искать защиту от России. Это хорошая страна, хорошие люди, но враждебное Грузии правительство. Но мы решили, мы пойдем в НАТО. Если нам будут мешать, мы будем эти препятствия убирать. Другое дело, грузинское правительство, кажется, им показалось, что надо этим делом заниматься сегодня, а не вчера, потому что глянут местные выборы, надо показать себя в лучшем виде. Но они совершенно не рассчитали неадекватную реакцию со стороны России. Вот это обострение, которое идет сейчас, обычно так не делается. Когда поймают, так сказать, русских шпионов в других странах, то русские тоже ловили шпионов, а потом как-то договаривались. Но так как грузинских шпионов в России нет и быть не может, то у них не оказалось адекватных мер. Поэтому, мне кажется, обострение идет со стороны России. И главная цель, чтобы Грузия отказалась от интенсивного диалога и так далее, вот НАТО.
Так считает один из лидеров Республиканской партии Грузии Ливан Бердзинишвили. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Москва и Тбилиси. Как прекратить эскалацию напряженности? Ответ ищем с писателем Александром Ибанаидзе, главным редактором журнала «Дружба народов». Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Время свободы, 29 сентября, итоговый выпуск. Неожиданно желчные заявления в адрес России прозвучали из уст президента Белоруссии. Сегодня Александр Лукашенко принял в своей рабочей резиденции большую группу журналистов российских региональных СМИ, приехавших для знакомства с социальной сферой республики. Лукашенко сделал ряд громких заявлений, связанных в частности с перспективой построения союзного государства. По его мнению, процесс интеграции может получить как минимум трехлетнюю отсрочку в связи с парламентскими и президентскими выборами в России, рассказывает Игорь Корней.
Как заявил сегодня Александр Лукашенко, Белоруссия много сделала для того, чтобы союз двух стран состоялся. Тем не менее, уверен Лукашенко, именно россияне тормозят процесс интеграции.
Вы говорите о союзном государстве, я задаю один простой вопрос. Скажите нам, наконец, чего вы хотите от Беларуси в этом союзе? Ничего вы не хотите. Вы не хотите этого союза. Элита ваша этого не хочет. Поэтому они ищут причины для того, чтобы спихнуть это на Беларусь. На Лукашенко, что вот он играется по ценам тут, потому что живет за счет России. Вы знаете, не умрем мы, но вы потеряете последнюю страну, вы просто опозоритесь.
При этом белорусский президент назвал Белоруссию единственной союзницей России, оставшейся после распада СССР. Александр Лукашенко считает, что ситуации, когда российская элита тянет время, союзные перспективы России и Белоруссии могут отдалиться как минимум на 3 года. Лукашенко уверен, что накануне парламентских и президентских выборов в Российской Федерации процесс формирования союзного государства может сам собой отойти на 2-й план. На всякий случай Лукашенко уточнил, что Белоруссия никогда не станет частью России. «Мы никогда не пойдем на то, чтобы сделать Белоруссию округом или губернией», — сказал Лукашенко, пояснив, что много людей не воспримут вхождение в состав другого государства. Особо Александр Лукашенко акцентировал внимание на затянувшемся переговорном процессе в определении цены на российский природный газ. «Предлагаемая российской стороной цена на газ – это разрыв всех отношений», – заявил белорусский лидер, утверждая, что должны быть равные условия во всем экономическом пространстве. Кроме того, Лукашенко посчитал, что неадекватное повышение цены на газ оставит без работы 10 миллионов россиян. «Сегодня мы покупаем не только ресурсы и сырье, мы вас покупаем для МТЗ, БелАЗа, МАЗа, комплектующие у заводов, где работают 10 миллионов россиян. Поднимите цену на газ, они сразу же останутся без работы». Вообще, по мнению Лукашенко, при нынешнем уровне богатства России должно быть просто стыдно за попытки удушить Белоруссию финансово.
У вас сегодня столько денег, что если доменную печь какую-то отвезти и сжигать, вы не успеете их сжечь. Мы у вас денег ваших не просим. Вас просим, давайте цивилизованно будем строить наши отношения и выполнять те договоренности, которые мы заключили, когда мы шли на равные условия для субъектов хозяйствования. Сегодня это не нужно. Я уже не говорю о политических вопросах, потому что меня потом снова обвинят в каких-то амбициях. Ну, повысите цены. Ну что ж, это наши реалии. Постараемся выжить. Но нам предложили, знаете, какую цену? Больше, чем Германии. Кто бы мог подумать полвека назад, что вы немцам будете продавать газ дешевле, чем белорусам. Но хочу, чтобы вы знали, мы не виноваты в том, что иногда у нас что-то не получается.
Досталось от Александра Лукашенко и внутренней оппозиции. Правда, в этот раз президент заявил, дай бог, чтобы всегда была такая позиция у Лукашенко, как сейчас. Как сказал белорусский президент, они пытаются выработать какую-то особую идеологию, но в основном это вранье. По словам белорусского лидера, с такой бесхребетной оппозицией ему сражаться легко. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». В нескольких городах России продолжаются акции протеста обманутых соинвесторов. Они требуют, чтобы правительство приняло специальное постановление о помощи пострадавшим. Наиболее серьезные выступления обманутых вкладчиков в Москве. Спустя 4 дня после начала голодовки состояние нескольких участников акции серьезно ухудшилось. Однако они по-прежнему отказываются принимать пищу. Никакой реакции от первых лиц государства на голодовку отчаявшихся людей до сих пор нет. Продолжит тему корреспондент «Свободы» Вера Володина.
На 5-е сутки число голодающих соинвесторов остается прежним, около 50 человек. Тех, кто был госпитализирован или по состоянию здоровья сам вышел из голодовки, заменили другие. Сергей Королев рассказал, что правоохранительные органы не препятствуют таким заменам.
Пока препятствий нет, но они будут предпринимать какие-то шаги. Понятно, что резонанс уже идет большой. Естественно, они как-то хотят, чтобы мы сами разошлись, поэтому они отключали нас от света, чтобы мы ночью замерзли и сами ушли. Но все-таки свет ночью включили, ближе к ночи. В 11 часов, поэтому ночь прошла более-менее нормально. Состояние людей, конечно же, ухудшается. Сегодня опять вызывали скорую помощь. Везли еще одну женщину 63 лет.
В середине дня к участникам акции вновь приезжал член общественной палаты, известный адвокат Анатолий Кучерена со своими юристами. Вот что рассказал уже после встречи с ним Сергей Королев.
Обещал, что поможет. Попросил предоставить информацию по компании, по регионам, какие проблемы существуют более подробно. А мы, конечно же, все это сделаем, но всю эту информацию информацию, в принципе, мы уже предоставляли ранее. Конечно, надеемся, что общественная палата нам как-то поможет.
Вчера участники акции также выражали надежду на помощь Государственной Думы. По инициативе нескольких представителей фракции «Единая Россия», погостивших у голодающих, подготовлены проекты обращений Думы к председателю правительства Михаилу Фродкову, генеральному прокурору Юрию Чайке и председателю Высшего арбитражного суда. В понедельник, возможно, текст обращения будет доведен до участников голодовки. Сергей Королев.
Мы будем ждать не понедельник, мы будем ждать реакции властей. Надеемся, что это все закончится не методом дубинок, да, не методом разгона людей, а методом решения этой социальной проблемы.
Дольщики по-прежнему сообщают, что прекратят голодовку только после того, как президент, премьер-министр или его первый заместитель Дмитрий Медведев озвучат свою публичную позицию по решению их вопроса. Пока, ссылаясь на депутата Государственной Думы Александра Хинштейна, говорят, что вчера группа депутатов встречалась с министром регионального развития Владимиром Яковлевым. Министр сообщил депутатам, что есть договоренность о проведении примерно к 10 октября совещания представителей Минрегионразвития с руководством регионов и городов, где выявлены случаи появления строительных пирамид. Вчера состоялось заседание рабочей группы по проблеме долевого строительства при правительстве России. По мнению руководителя Ассоциации помощи пострадавшим инвесторам Антона Белякова, логическим завершением работы этой группы должно стать принятие на его основе специального постановления правительства. Между тем, в Петербурге, где около 12 тысяч семей пострадали от кризиса на рынке долевого строительства, в ближайшее время откроется региональное отделение Ассоциации помощи пострадавшим инвесторам. О том, какие задачи ставят перед собой объединяющиеся дольщики, с представителями инициативных групп Дмитрием Щупановским и Михаилом Емелиным побеседовала корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Волович.
Сейчас очень многие стали говорить, особенно в последнюю неделю, когда началась российская акция дольщиков в защиту своих прав и голодовку в Москве, которую проводят люди, о том, что, в общем-то, разыгрывается как политиками карта пострадавших соинвесторов, так и некими другими группами поссорить дольщиков разных групп, чтобы уйти от решения этой проблемы, а люди бы разбирались между собой. Как преодолеть вот это? Как вы будете работать в Петербурге, чтобы этого не получилось?
Ну, мы понимаем, что проблемы носят острый социальный характер, а нерешение социальных проблем обычно переводит их в политическую плоскость. Такие вещи, естественно, есть. Мы будем поддерживать ту фракцию ЗАГСа, которая будет способствовать решению нашей проблемы.
Сергей Миронов уже пообещал лидеру Ассоциации помощи пострадавшим инвесторам Антону Белякову, что возьмет ситуацию на личный контроль. Вы не боитесь, что сейчас в преддверии выборов действительно различные политические партии, силы будут громко говорить о том, что они будут защищать ваши права? После выборов все это окажется на том же уровне, на котором сегодня находится?
Но, к сожалению, такая вероятность есть. Пообещать, извините, и не жениться, это у нас принято. Ну вот кого изберем, с того и будем спрашивать.
Другой вопрос, который тоже достаточно часто поднимается, должна ли власть напрямую вмешиваться в строительные конфликты? Что вы думаете по этому поводу, Михаил?
Мы считаем, что власть напрямую обязана вмешиваться в эти конфликты, потому что это не просто люди, которые, в общем-то, внесли все свои последние деньги, и это действительно социальная проблема.
Но когда ведь люди несли свои деньги, они понимали свой риск все-таки, наверное. Какие шаги должны были предпринять люди, чтобы обезопасить себя? И есть ли у них такая возможность законодательная, правовая?
На сегодняшний момент, в принципе, правовая защита сводится к возвращению денег. Но, к сожалению, деньги за последнее время им же возвращают только то, что они внесли, ну, с учетом процентов рефинансирования. Но эти деньги на сегодняшнем строительном рынке просто смешные. Если раньше за эти деньги люди готовы были построить двухкомнатную, однокомнатную квартиру, то сейчас их не хватает, к сожалению, на комнаты в коммуналке. И в этом вся острая проблема. То есть, если в других регионах или странах эти деньги, они как бы обесцениваются, но минимально, то здесь они просто обвальны.
Дмитрий, как вы считаете, чем-то можно помочь вам и другим людям?
Помочь дольщикам очень просто. Для того, чтобы это сделать, надо поменять застройщика, дать застройщику некие преференции. Естественно, и правительство федеральное, и муниципальное распоряжается землей, оно может выделить дополнительные участки земли с обременением обязательствами о том, что надо достроить незавершенное строительство.
То есть нужна просто политическая воля,
да,
и решение принять, вот разрешить этот...
Кроме способности принять решение и желания его принять, ничего не нужно.
Тем временем сегодня на портале пострадавших соинвесторов «Власти нет» опубликован ответ спикеру Совета Федерации и его помощнику Антону Белякову, который днем ранее выступал с резким осуждением голодовки и ее участников. Координационный совет вкладчиков Командитного товарищества социальной инициативы и компании не в первый раз заявляет, что ассоциация Антона Белякова не имеет права представлять их интересы во властных структурах и не обладает информацией по проблемам этой компании. Заявление Сергея Миронова было воспринято пострадавшими людьми как очередное популистское высказывание, которое служит лишь средством для того, чтобы различные политические силы делали себе пиар на судьбах людей. Голодающие вкладчики выдвигают главное требование – издание правительством Российской Федерации документа, который бы гарантировал соинвесторам получение объектов недвижимости согласно заключенным договорам или возврат денег по договорам, расторгнутым по желанию граждан. Голодовка пострадавших от социальной инициативы продолжается 5-е сутки. Вечером сюда, как и в предыдущие дни, приезжает группа поддержки, состоящая из таких же обманутых соинвесторов других компаний-застройщиков. Для Радио Свободы Вера Володина, Москва.
Время свободы, 29 сентября, итоговый выпуск. Сегодня был освобожден из заключения лидер российского движения за права человека Лев Пономарев. Он был осужден на 3 суток за организацию несанкционированного пикета на Лубянской площади в память жертв трагедии Беслана. Международная организация Amnesty International объявила его узником совести. Вот что сказал Лев Пономарев, встречавшим его журналистам.
Для меня это все было крайне полезно, потому что я защищал сотни уже зэков, а может тысячи зэков защищал, но никогда не видел, в каких условиях они находятся. Конечно, здесь не колония строгого режима, но, по крайней мере, так сказать, ощутить это все, подышать воздухом, это очень полезно. В этом смысле я получил большую пользу для себя, для своей работы. Конечно, процесс был ангажированный, и когда судья меня осуждал, она говорила что-то и от себя. Конечно, здесь было нарушение права. Вот я был среди людей, которые, в общем, находятся на дне, понятно, там, кого берут, но это были в большей степени люди, чем люди в погонах. Просто я мог сравнить их поведение, вот в разговорах я с ними говорил. К сожалению, я должен сказать, ну не все, опять-таки, понимаете, но общее впечатление, что вот эти люди, которые в погонах, эти погоны надо снимать. Потому что опасно, когда человек, имеющий погоны, говорит, что вот понаехали черножопые, так сказать, понимаете. Я говорю, слушай, ну вот если рядом с тобой скины будут избивать, там убивать будут кавказца. Я говорю, ты вообще помой? Нет, говорит, я отвернусь. Он мне говорит, он декларирует свою позицию. Вот это страшно. Милиция, в общем-то, это опасно для населения, я в этом уверен.
Лев Пономарев. Далее в итоговом выпуске программы «Время свободы». На Украине проходят мемориальные мероприятия, посвященные 65-й годовщине трагедии Бабьего Яра. Шеф-редактор «Коммерсанта» лишился своего поста. Завершается кинофестиваль в Сан-Себастьяне. После рекламы и сводки новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Главные новости коротко. Суд в Тбилиси вынес решение по делу 4 российских офицеров, задержанных в среду по подозрению в шпионаже. Все 4 останутся под стражей еще на 2 месяца. Такое же решение принято и по делу 10 задержанных граждан Грузии, которым предъявлены обвинения в измене родине. Генеральный секретарь НАТО Яабде Хоопсхефер призвал Россию и Грузию проявить максимальную сдержанность и заявил, что НАТО не собирается вмешиваться в конфликт. Министр обороны России утверждает, что некоторые страны НАТО тайно снабжают Грузию оружием. В партии «Яблоко» появилась еще одна фракция правозащитная. В партию вступили представители Московской Хельсинской группы, Комитета за гражданские права и других правозащитных организаций. Верховный суд России подтвердил решение о снятии партии «Яблоко» с выборов в Законодательное собрание Карелии. Верховный суд Карелии отменил регистрацию «Яблоко» за нарушение процедуры выдвижения кандидатов. Лидер движения «За права человека» Лев Пономарев вышел на свободу после 3 суток ареста. Правозащитник был признан виновным в нарушении порядка и неподчинении милиции. Главный редактор газеты «Коммерсант» Владислав Бородулин покидает этот пост. В интервью «Интерфаксу» он сообщил, что руководство издательского дома приняло отставку. В израильском городе Ришон-Лицион под Тель-Авивом произошел взрыв. Погиб один человек, шестеро ранены. Европейский Союз не собирается возобновлять переговоры о сближении с Сербией. Сербия не выполнила главного условия. Военный преступник Ратко Младич так и не был задержан. В Багдаде убиты родственники нового председателя суда над Саддамом Хусейном. Суд Волгограда продлил до 29 марта срок содержания под стражей мэра города Евгения Ищенко. Ищенко был арестован в начале июня.
Московское время 20 часов 32 минуты. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Дмитрий Волчек. На Украине на этой неделе проходят мемориальные мероприятия, посвященные 65-й годовщине трагедии Бабьего Яра. Среди них Международный форум памяти Холокоста, который впервые был проведен в Киеве и собрал около 800 участников из более чем 40 стран мира. Бабий Яр не забыт, несмотря на попытки замолчать трагедию в недалеком прошлом. Более того, масштаб нынешних мемориальных мероприятий даже удивляет. Над этим размышляет мой коллега Виталий Портников.
Мне не придется искать киевлянина, знающего, что такое Бабий Яр. 65 лет назад сестра моей бабушки Рахиль Портникова была убита в этом яру вместе с мужем и только что родившимся ребенком. Вероятно, такую историю может рассказать каждый киевлянин. Недавно ехал в такси с пожилым человеком, дядя которого был связным в партизанском отряде. В Бабьем Яру остались его мать и бабушка. А вот что рассказывает о происходившем другая киевлянка, Ирина Евгеньевна, которая тогда была еще девочкой и оказалась свидетельницей трагедии Бабьего Яра.
Как под конвоем немецким шли, как их к этому яру подгоняли, как их били, раздевали, как стреляли. Молодые девушки, так лет по 18, наверное, им было, они сражались, они не раздевались. И их тут же расстреливали, потом тащили в яру уже мертвыми.
С тех пор Бабий Яр стал роковым местом. Люди, пережившие трагедию, оставившие там родственников, близких, просто понимающие, что такое Холокост, стремились отмечать дату убийства, стремились помнить погибших. А власть делала все возможное, чтобы люди об этом забыли. Вспомним, была ситуация, когда на месте Яра попытались построить парк культуры и отдыха, что вызвало настоящее наводнение в Киеве. Привело к оползню, к новым человеческим жертвам на массиве Куреневка. Понадобилось общественное сопротивление, стихи Евгения Евтушенко, молчаливые приходы на место казни для того, чтобы у Бабьего Яра наконец-то появился памятник. Но и в этом памятнике не было никакого упоминания о Холокосте. Лишь киевляне искали среди фигур павших еврейскую женщину, которую заслонял от пули советский солдат. А вот 50-летие трагедии в Бабьем Яру в первый раз отметили по-человечески. Приехали представители различных государств. Глава парламента уже независимой Украины Леонид Кравчук принес извинения за тех, кто участвовал в убийствах евреев, будучи украинцем. Казалось, ситуация вокруг Бабьего Яра меняется. Но я уже сказал, это роковое место. С тех пор Бабий Яр становится уже не объектом, о котором стараются забыть, а объектом, о котором стараются напомнить всякий раз, когда речь идет о политической или об общественной конъюнктуре. Не сложилась традиции, которая есть в соседних странах, например, в той же Польше, где в квартале Казимиш, опустевшем после Холокоста, проводится фестиваль еврейской культуры. Нет стремления возродить ту традицию еврейской жизни в Киеве, которая была здесь до прихода гитлеровцев. Зато существует потребность отмечать круглые даты. Вслед за 50-летием и 60-летием, казалось, должно было быть отмечено 70-летие убийств Бабьего Яра. Но тогда, вероятно, на Украине могла бы быть другая власть. А теперь, когда в качестве даты выбрано 65 лет, главным героем церемонии становится нынешний президент Украины Виктор Ющенко.
Трагедія Бабиного Яру є глибокою раною для кожного.
Трагедія Бабьего Яра – это глубокая рана для каждого из наших народов. Среди пострадавших – евреи, цыгане, украинцы, русские, поляки, венгры и чехи. Бабий Яр должен стать прививкой, которая предостережет мир от агрессивной кровавой ксенофобии.
мудрые, правильные слова. Кроме того, важно, что теперь трагедия Бабьего Яра как бы вмонтирована в ту систему международных форумов памяти жертв Холокоста, которые теперь будут проводиться регулярно. Первый такой форум прошел в Освенциме. Его участниками были президенты России, Соединенных Штатов, Польши, Украины и других стран. Теперь форум в Киеве, и будут проходить подобные форумы во многих других местах. Вячеслав Кантер, президент фонда «Всемирный форум памяти Холокоста», напомнил, что Бабий Яр – это только часть трагедии украинского еврейства.
Бабий Яр дал толчок 6 тысячам бабьих яров на территории Европы. Бабий Яр дал толчок уничтожению 1,7 миллионов евреев только на территории Украины.
Необходимо также учитывать то, что участники подобных форумов не просто вспоминают о жертвах, но и пытаются понять, что произошло, как можно предотвратить подобные события в будущем, как предостеречь человечество от повторения трагедии. Вместе с тем, одна из возможностей предостерегать – это избегать конъюнктуры. Любые слова важны для тех, кто погиб в Бабьем Яру. Любые слова важны для тех, кто потерял своих близких, просто потому, что они помогают, ну, хотя бы на мгновение, хотя бы на короткую секунду вновь вернуть к жизни тех, кого уже никогда не удастся встретить на киевских улицах. Если бы только не возникало ощущение, что продиктованы они стремлением продемонстрировать образ Украины, а не изменить внутреннее самоощущение ее жителей. Международная академия управления персоналом – одно из наиболее известных антисемитских учреждений на всем постсоветском пространстве, уже назвала Ющенко агентом сионизма. Но страшно не это, а то, что академия, которую украинские власти обещали закрыть еще перед отменой поправки Джексона-Вейника для Украины, продолжает функционировать, обучать студентам, заражать атмосферу вокруг. И это худшая память о жертвах Бабьего Яра. Если бы 65-летие памяти наших близких сегодня не отмечалось, а академия была бы закрыта и антисемиты преследовались бы украинской властью, не находили бы себе места в политике и общественной жизни, пожалуй, это было бы куда более уместно, чем сегодняшняя церемония, которую некоторые журналисты, как бы забываясь, называют праздником. Виталий Портников, Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Время свободы, 29 сентября, итоговый выпуск. Сегодня подтвердили сообщение о том, что уходит в отставку Владислав Бородулин, шеф-редактор газеты «Коммерсант», владельцем которой недавно стал генеральный директор «Газпром Инвестхолдинга» Алишер Усманов. Новый редактор пока не назначен, однако его имя уже известно. Завтра новый собственник собирается встретиться с журналистским коллективом. Слово обозревателю «Свободы» Елене Рыковцевой.
Поначалу показалось конец. Газету купил магнат Алишер Усманов. Успешный, значит, в хороших отношениях с Кремлем. Руководит одной из газпромовских структур, значит, купил «Коммерсант» по отработанной схеме. По заказу, под выборы. Он тут же публично ругает свежекупленную газету, что раздуло историю про сына директора ФСБ. Тот из органов перешел в Роснефть. И ясно дает понять, что шеф-редактором «Коммерсанта» ему не сработаться. И этот шеф-редактор Владислав Бородулин сегодня с газетой прощается. Однако над всеми этими темными событиями потихоньку восходит розовое. Газеты вот-вот придет руководить не кто попало, не ставленник ФСБ и не менеджер «Комсомольской правды». Это будет Андрей Васильев. Талантливый и, главное, свой. Он руководил «Коммерсантом» 6 лет, с 99 по 2005. А значит, «Коммерсант» не погибнет, не уйдет в желтое небытие вслед за известиями. История начинает выглядеть прям-таки пасхальной. Правда, Васильев еще не согласовал всех деталей с собственником, вроде условий контракта, компенсации на случай досрочного увольнения, определение полномочий и границ невмешательства, но это дело техники и дней. Главное, вопрос с Васильевым решен там. Его кандидатура согласована в Кремле. Громов, пресс-секретарь президента, не возражает. Кстати сказать, он давно не возражает. Еще в апреле, когда Андрей Васильев оставил пост главного редактора «Украинского коммерсанта», мы в своем комментарии по этому поводу говорили. Из кремлевской администрации просочилась информация, что Васильева планируют на пост главного редактора газеты «Коммерсант» уже при новом собственнике. И вот выходит, что источник не подвел. И теперь надо воспеть мудрость президентского пресс-секретаря, который верно рассудил, что имиджевых плюсов в приходе Васильева все же больше. А с минусами вроде непростого васильевского нрава он, Алексей Громов, ведь как-то научился уживаться с 99 по 2005. Короче, надо кричать «Ура!». Но не кричится, потому что история с кремлевскими согласованиями кандидатур редакторов российских СМИ, формально государству не принадлежащих, стала нормой, причем воинствующей. Условные Громовы уйдут, а круг их гласных и негласных прав и полномочий, который сильно расширился за годы путинского правления, останется. И его, этот круг, подберут новые Громовы. И они же подберут формально негосударственному коммерсанту нового главного редактора. И это будет уже не условный Васильев, а условный Леонтьев. Елена Рыковцева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». В Сан-Себастьяне завершается международный кинофестиваль, одним из событий которого стала премьера новой картины Ларса фон Триера. О лучших фильмах фестиваля я попросил рассказать кинокритика Андрея Плахова.
Я бы выделил картину «Призраки» английского режиссера Ника Бромфельда, которая открывала Сан-Себастьянский фестиваль. Это история 23 нелегальных китайских иммигрантов, которые погибли на северном побережье Великобритании, собирая моллюски. Вообще тема иммиграции – это ключевая тема Сан-Себастьянского фестиваля. Ей посвящена специальная ретроспектива и, кроме того, многие фильмы конкурсной программы. Кроме того, в конкурсе обращает на себя внимание фильм, копируя Бетховена, известного режиссера из Польши Агнешки Холланд, в котором главную роль играет Эд Харрис, а вторую роль женщины, которая помогала Бетховену и, как следуя концепции фильма, без которой не появилась бы гениальная девятая симфония Бетховена, играет Диана Крюгер. Эта картина, безусловно, выделяется своим высоким профессиональным уровнем и, возможно, имеет оскаровские шансы. Кроме того, очень интересен фильм Бахмана Жобади. Это режиссер из Ирана, режиссер курдского происхождения. Фильм называется «Полумесяц» и рассказывает о группе музыкантов, которые перебираются из Ирана в Ирак для того, чтобы выступить перед своими курдскими соотечественниками. Наконец, можно выделить фильм японского режиссера Кураэда Хироказу «Хана». Такая довольно неожиданная интерпретация традиционной самурайской темы, сделанная с большим юмором и переворачивающая традиционные представления о самурайской чести, доблести и геройстве. Вот я думаю, что эти фильмы будут конкурировать главным образом в борьбе за награды Сан-Себастьянского фестиваля.
А что говорят критики и букмекеры? На какой фильм ставят больше всего?
Дело в том, что наиболее интересные фильмы, наиболее значительные, появились вот именно во второй половине фестиваля, поэтому пока трудно говорить о каких-то прогнозах. Но мне кажется, и мое мнение разделяют некоторые коллеги, что фильм «Полумесяц» иранского режиссера Жобади, который уже 2 года назад получал «Золотую раковину» Сан-Себастьянского фестиваля, вновь может достаться ему. Потому что картина отвечает и теме фестиваля, и обладает очень высокими художественными достоинствами, обладает режиссерской магией, профессионализмом, и великолепные пейзажи, в общем, тоже работают на успех этого фильма. То есть там собрано достаточно много для того, чтобы, я думаю, пленить сердца членов жюри и его председателя Жанны Моро.
Российских фильмов в этом году в программе вообще нет. С чем это связано?
Это довольно странная традиция, которая возникла на фестивале в Сан-Себастьяне уже достаточно давно, в то время как предыдущий период, как раз вот в период, когда еще был жив Франко, или в первые постфранкистские годы, и когда еще существовал Советский Союз, как раз в Сан-Себастьяне наше кино было представлено очень активно и побеждало неоднократно. Это и «Осенний марафон» Данелли, и фильмы Эмиля Лациано «Табор уходит в небо», и неоконченная пьеса для механического пианино Никиты Михалкова. Потом все это вдруг кончилось, в период перестройки появлялись некоторые отдельные фильмы в программах фестиваля, а потом кончилось и это. Не знаю, чем это объяснится, скорее всего тем все-таки, что российское кино по-прежнему по-прежнему, хотя оно и сегодня растет количественно, да, в общем-то, и качественно, но все равно хороших, по-настоящему серьезных и качественных фильмов не хватает на даже вот группу больших фестивалей. И лучшие фильмы уходят в Канн, в Берлин, вот в Венецию, особенно в последнее время мы это видим, на Сан-Себастьян уже ничего не остается. Но, наверное, это все-таки как-то изменится, но на сегодняшний день это так, и курьезом разве что может служить то, что единственный раз русская речь прозвучала в Сан-Себастьяне на показе фильма Эрнста Любича, героя персональной ретроспективы «Розита» о севильской цыганке Розите. Эта картина, снята еще в немой период кино, была снабжена русскими титрами, поскольку, очевидно, она поступила из коллекции Госфильмофонда.
Вы уже упомянули одну из ретроспектив. Вообще Сан-Себастьян славится своей внеконкурсной программой и тщательно подобранными составленными ретроспективами. Что любопытного в этом году помимо Любича?
Очень интересная ретроспектива Барбета Шрёдера, режиссера, которого мы знаем главным образом по его голливудским фильмам. А они как раз, может быть, не самым лучшим образом представляют его творческую индивидуальность. В Сан-Себастьяне показана группа его ранних картин. Это фильмы «Больше», это фильм «Долина», и особенно картина «Госпожа» 1976 года, в которой Бюль Оже играет хозяйку садомазохистского салона. Очень радикальные, очень жесткие фильмы, снятые в период сексуальной революции, сразу после нее, которые представляют вот именно тот радикальный путь кинематографа, который в тот момент казался актуальным для, во всяком случае, европейского, да, в общем-то, и американского кино. Впоследствии Шрёдер несколько изменил свой путь и стал работать более примыкая к традиционному мейнстримовскому голливудскому кинематографу. Но, тем не менее, вот это начало его пути было чрезвычайно важно. И так же, как и тогдашней его жены Бюль Оже, которая играет главную роль в многих из этих фильмов. И она же сыграла главную роль в фильме Мануэля де Оливейры «Красавица навсегда», ремейке знаменитой бунюэлевской «Дневной красавицы». Очень интересный, философский, глубокий и в то же время легкий, остроумный фильм, сделанный по мотивам этого бессмертного сюжета, перенесенного в наши дни, как бы спустя 40 лет после того, как происходили известные события. Картина, в которой играет тот же самый Мишель Пикколи, который выступал в свое время в «Дневной красавице», а вместо Катрин Денёв заняла та самая Бюль Оже, некогда блиставшая в роли госпожи садомазохистского салона. Вот такая вот интересная связь времен образовалась на Сан-Себастьянском фестивале между ретроспективами и новыми фильмами, потому что «Красавица навсегда» — эта картина, представленная в внеконкурсной программе и снятая 98-летним, да, это не оговорка, режиссером из Португалии Мануэлем де Оливейрой, одним из наследников бунюэлевского сюрреализма.
Ну и мы подходим к самому, может быть, заманчивому фильму фестиваля, новой картине Ларса фон Трира. Ларс фон Трир всегда удивляет зрителей, чем удивил на этот раз?
Знаменитый датский режиссер неожиданно прервал работу над трилогией «US of A» на втором фильме «Мандерлей» и сделал демонстративный шаг в сторону от декларированной колеи своего творчества. Во-первых, он расстался со своей продюсершей Вибеке Венделоу, отказался от участия в самых крупных фестивалях типа Каннского и заявил о том, что он намерен ограничить масштаб и амбиции своих проектов, чтобы вновь обрести утерянное вдохновение. В итоге он снял комедию. Мировую премьеру ее устроил на родине, в Копенгагене. Это произошло впервые в его практике и лишь потом показал вне конкурса на фестивале в Сан-Себастьяне. Сюжет картины прост, если не сказать примитивен. Хозяин датской компании хочет продать ее исландцам. Но с самого начала своего бизнеса он придумал фиктивную фигуру босса, президента компании, который никогда не показывается, но на которого списывают непопулярные решения. Однако при продаже возникает необходимость босса как бы материализовать, и на его роль нанимают актера. Этот актер довольно быстро входит в образ и начинает ощущать себя человеком, от которого зависят судьбы наемных работников и который стоит перед моральным выбором – интересы людей или интересы бизнеса. Конечно, в картине есть довольно много остроумных пассажей и следов большого таланта Ларса фон Триера. Однако это не меняет общего впечатления некой рутинной комедии, которую никак не ожидаешь от режиссера такого ранга. Судя по всему, впрочем, он на это и рассчитывал. Он как бы издевается над зрителями, которые ждут откровений скрытых смыслов. замыслов. Ведь Триер в сфере радикального артхаусного кино – это тоже своего рода хозяин всего сущего. Он выпускает наружу свои комплексы и фрустрации, связанные с тем, что зашла в тупик американская трилогия, и что прыгнуть выше, чем в «Танцующей в темноте» и «Догвилле» явно невозможно. Остается единственный выход – так называемая «шутка гения». Вместо того, чтобы идти напролом вперед, он предпочитает сделать шаг в сторону. Так уже было 15 лет назад, когда в Канне провалилась триеровская «Европа». Он устроил публичную истерику, а потом быстро залезал раны и снял телесериал «Королевство», а потом придумал «Догму» и стал режиссером номер один конца 20 века. В «Хозяине всего сущего» он тоже предпринимает обманный маневр, используя похожие приемы, что и в «Королевстве». Там обыгрывалась историческая неприязнь датчан и шведов, здесь вместо шведов заняли исландцы. Но «Королевство» было само по себе прекрасным фильмом, хоть и выполненным в телевизионном формате. А «Хозяин всего сущего» только лишь ловкий ход, позволяющий уйти из-под огня критики. В самом деле, эту картину даже критиковать не с руки, настолько она лишена амбиций и ни на что серьезное не претендует.
О фильмах фестиваля в Сан-Себастьяне рассказывал Андрей Плахов. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Обзор печати. До конца года в России появятся две мощные региональные телесети, которым будут покровительствовать два возможных преемника Владимира Путина. По данным газеты «Коммерсант», в ноябре право вещания еще в 31 городе России должен получить петербургский «Пятый канал», патронируемый, по мнению участников рынка, первым вице-премьером Дмитрием Медведевым. А затем пул из 50 новых частот, видимо, выиграет телеканал «Звезда», призванный стать главным медиаресурсом министра обороны Сергея Иванова. Обзор подготовила Анна Качкаева.
В январе 2006 года Федеральная конкурсная комиссия, которая занимается выдачей частот, проводила конкурс с концепцией для общенационального канала российских регионов. Тогда, как и сейчас, не только участники рынка, но и некоторые члены Федеральной конкурсной комиссии узнавали об объявленном конкурсе от журналистов. Пул частот из более чем 40 городов выиграл тогда петербургский «Пятый канал», ради которого, как говорили эксперты, и затевался конкурс. Как стало известно «Коммерсанту», инициатором нового конкурса стала Росохранкультура, которая курирует работу Федеральной конкурсной комиссии. Решение о конкурсе выглядит беспрецедентным. В конкурсной практике впервые выставляется такой большой пул частот с концепцией уже существующего телеканала, причем канала, который начнет вещание только 1 октября. О том, что новый конкурс на 31 частоту состоится в ноябре, члены Федеральной конкурсной комиссии узнали от «Коммерсанта». Так, член ФКК, президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Цыгалаев заявил «Коммерсанту», что у него от этой новости сложное ощущение. «Росохранкультура могла бы предварительно обсудить целесообразность такого решения с нами. И хочется надеяться, цитирует Цыгалаев и «Коммерсант», что данный конкурс не будет обычной формальностью с целью отдать все частоты одному победителю». Глава «Росохранкультуры» Борис Боярсков утверждает, что конкурсная процедура выставления получастот не была нарушена ни на йоту. «В августе, — сказал Боярсков «Радио Свобода», — все планы по рассмотрению частот были предоставлены членам Федеральной конкурсной комиссии. Пул на 31 частоту в этих планах был заявлен. Все члены комиссии поставили под этим свои подписи. Вполне возможно, конечно, что в период отпусков члены Федеральной конкурсной комиссии не слишком сильно вчитывались в условия. Только теперь непонятно, как будет создаваться конкурсная ситуация. Потому что сама мысль о том, что кто-то другой может стать претендентом на вещание в 30 городах с уже существующей в эфире питерской концепцией вещания, выглядит странно. Из проигравших в январе конкурентов «Пятого канала», а это «Домашний», «Звезда», РНТВ, по данным «Коммерсанта», никто не собирается участвовать в ноябрьском конкурсе. Значит, может сложиться ситуация, когда на конкурс придет только один участник – телерадиокомпания «Петербург». По предположению источников «Коммерсанта», инициатива расширения зоны вещания «Пятого канала», а если он получит новые частоты, то будет вещать в более чем 70 регионах, принадлежит первому вице-премьеру Дмитрию Медведеву. И косвенным подтверждением этой версии можно считать и тот факт, что владельцем основного пакета акций ТРК «Петербург» является близкий друг Владимира Путина, глава Совета директоров и совладелец Банка России Юрий Ковальчук, а его 28-летний сын Борис Ковальчук возглавляет в аппарате правительства Департамент приоритетных национальных проектов, курируемых лично Дмитрием Медведевым. Другой возможный президентский преемник Сергей Иванов в ближайшее время тоже может заметно усилить свой медийный ресурс. Возможно, в декабре 2006 года, либо в январе 2007, на конкурс будет выставлен пул частот, разработанных при поддержке Минобороны, в котором более 50 городов вещания. И все они, как сообщают источники «Коммерсанта» в военном ведомстве, предназначены для канала «Звезда». И все-таки не только и не столько насколько предстоящие выборы волнуют инициаторов запусков крупных медийных проектов. К слову сказать, вряд ли кому-то точно известно, каким будет будущее преемников. Политическая судьба – вещь непредсказуемая. А вот иметь собственные или подведомственные телевизионные каналы или сети не помешает никогда, особенно на пороге цифрового вещания и миллионных вливаний в его развитие. Анна Качкаева, Радио Свобода, Москва.
Человек дня «Радио Свобода» 29 сентября – актриса Алла Демидова, которая отмечает свой юбилей. Алла Сергеевна Демидова родилась в 36-м году в Москве. Окончила экономический факультет МГУ, первую роль сыграла в студенческом театре. Работала в театре на Таганке со дня его основания в 64-м году. Первой заметной ее ролью в кино стала роль Ольги Бергольц в фильме Игоря Таланкина «Дневные звезды». В 68-м году Алла Демидова по итогам опроса журнала «Советский экран» была названа самой перспективной актрисой. С 68 года начала играть ведущие роли в постановках Юрия Любимова «Тартюф», «Час пик», «Гамлет», «Преступление и наказание», «Три сестры». Вместе с Владимиром Высоцким работала над постановками спектаклей «Крик» и «Федра». В 70-е и 80-е годы Алла Демидова оставалась одной из самых популярных киноактрис, среди фильмов, в которых она сыграла «6 июля», «Иду к тебе», «Чайка», «Зеркало». После возвращения Юрия Любимова в театр на Таганке Демидова сыграла в постановках «Борис Годунов», «Первое время чумы», «Электро». В 93-м году создала собственный театр «А», начала сотрудничать с греческим режиссером Теодоросом Терзополосом и сыграла в его постановках «Квартет» Хайна Мюллера, «Медея», «Гамлет», «Урок», удостоена премии «Ника», «Золотой овен» и «Золотой орел». Алла Демидова автор 6 книг, среди них Владимир Высоцкий, «Тени зазеркалья», «Бегущая строка памяти», «Ахматовские зеркала». «Человека дня» представляет моя коллега Марина Тимашева.
Алла Демидова наверняка входит в первую десятку, если не в пятерку, лучших актрис времени, если вести отсчет такового от начала 60-х. Раньше считалось, что Юрию Любимову не нужны хорошие актеры, что он только использует их красками в своей режиссерской палитре. Какая ахинея, скажет любой, кто видел ту же Аллу Демидову на сцене «Таганки». Хотя бы в роли Гертруды в паре с Высоцким «Гамлетом». Не забыть, как сидела ее королева перед зеркалом, как намазывала лицо густым белым кремом гримом, словно стараясь отбелить душу. А ее Раневская в «Вишневом саде» той же «Таганки» в режиссуре Анатолия Фроса. Диковинная женщина-птица с как будто переломанными руками-крыльями. А позже страдальческая, страшная Медея в спектакле греческого режиссера Теодороса Терзополуса. А ее последние роли в кино – Алиса Конан в фильме «Бориса Бланка» или «Благороднейшая старуха» в «Настройщике» Киры Муратовой. Алла Демидова – самая аристократичная и интеллектуальная актриса своего и последовавших за ним поколений. Ее знаний литературы хватит на целую библиотеку. Ее образование – на гуманитарный факультет столичного вуза. Она музыкальна и пластична во всем, что бы ни делала. И недаром выступления с нею в одних программах почитают за честь лучшие оркестры и музыканты России. Алла Демидова словно состоит из парадоксов. Совершенно независимая личность, она долгие годы полностью подчинялась режиссерской воле. Человек-одиночка, она никогда не позволяла себе разрушить сценический ансамбль. С виду надменная и надмирная, почти как английская королева, она, как и любимая ее Анна Ахматова, всегда была со своим народом, и народ любит ее.
«Человека дня» представляла Марина Тимашева. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили продюсеры Наталья Пахомова и Андрей Амочкин. Вел программу Дмитрий Волчек. Мы прощаемся с вами, а после рекламы и выпуска новостей в эфир выйдет радиожурнал «Поверх барьеров», который подготовил Игорь Померанцев. И почему поэты и прозаики любят насекомых, клоун рассказывает о цирковых животных, меццо-сопрано Марина Домашенко.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.